стрес-шоу Геннадія Балашова «Психологія грошей» на Бізнес-радіо.
На світі всього три вещи вам ніколи не змінят. Собаки, пончики і деньги. Но только деньги лучше.
Вы смотрите и слушаете совместный проект телеканала «Бизнес», канала «Бизнес-идеи», «Бизнес-радио», «Стресс-шоу», «Психология денег». Можно слушать на 93.8 FM в 18.00 и смотреть нас в повторе в 22.00. У нас сегодня в гостях по скайпу из Москвы Владимир Довгань, известный человек, основатель Академии успеха Владимира Довганя, один из ведущих тренеров успеха в Украине. Вот модная тема успеха, и очень много тренеров занялись успехом. И по большому счету и в России волна пошла, и в Украине тоже появилось огромное количество тренеров. И мне приводили в гости часто тренеров не очень, я бы сказал, успешных, но они тоже читали об успехе. Но вот сейчас мы можем поговорить с человеком, который, возможно, тренер успеха гораздо выше уровня. Он достаточно известен, он любит все называть своей фамилией, открыто называл в свое время водку, пиццу, там, я не знаю, пончики Довгань. И он у нас сегодня в гостях. Да, давайте включим.
Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Для меня большая честь сегодня общаться с вами, поделиться какими-то знаниями, поспорить. Это прекрасно. Я готов к диалогу, пожалуйста, спрашивайте.
Да, вот у нас такой вопрос. Вы читаете про успех. Я посмотрел некоторые ваши клипы, и они мне напомнили, в общем-то, таких-то радостных людей, которые друг другу рассказывают очень такие простые вещи и доступные. Это мне показалось больше похоже на НЛП.
Ну, во-первых, я люблю НЛП, считаю, что эта наука очень перспективная. Ей всего лишь там лет 25, и на самом деле я использую любые приемы, методики, которые могут действительно изменить жизнь человека. От медитации каких-то там тибетских, японских до НЛП разницы нет. Но я могу сказать следующее, что действительно я сторонник оптимизма. Бывает, жизнь нас бьет по голове, бывает, жизнь нас настолько уничтожает, испепеляет просто своей какой-то такой страстью и любовью, что, конечно, и сделать-то ничего невозможно. И всегда мы можем поменять свое, повлиять на свое отношение к тем событиям. И доказано же, люди, которые оптимистично, с улыбкой смотрят на жизнь, на какие-то даже тяжелые моменты, естественно, больше имеют и энергии, и шансов, и воздействия на судьбу, чем люди пессимистичные. Поэтому мой оптимизм, он осознанный. То есть это такой осознанный и порой натренированный оптимизм.
Ну, ваша школа жизни известна. Вы начали тоже в 90-х где-то, да, заниматься бизнесом. И много можете рассказать о том, какой у вас сейчас бизнес?
Сейчас у меня бизнес интертеймент в Америке, и вот с точки зрения России, если то, это, конечно, Академия успеха. То есть я считаю, что важнее знаний.
Важнее знаний. И на этом мы замерли. Важнее знаний ничего нет. Сейчас мы восстановим связь. Вот Владимир считает, что на сегодняшний день очень важно образование и важно людям доносить некие знания. Но мы знаем, что появилось очень много школ, которые показывают знания, рассказывают про знания, рассказывают про успех. Но, как правило, мы ищем самые, которые могут нам помочь, в общем-то. И часто натыкаемся на то, что нас учат не тому. И я вот в своих передачах пытаюсь донести до людей вот главный месседж, это чтобы вы были нацелены на правильные вещи, на стратегически правильные вещи. Да, вот у нас вернулась связь, и в своих, я тут немножко вас заменял, и в своих выступлениях я всегда говорю о том, что нацеливайтесь на деньги, и вы не проиграете. Как вы считаете?
Я абсолютно уверен, но я бы еще добавил, что все-таки успех – это не только, друзья, деньги. А это еще и здоровье. Это все-таки еще быть и любимым и любящим. Это еще все-таки быть реализованным, счастливым человеком. Один мудрец сказал, у нас в жизни есть две главные даты. Дата рождения и дата смерти. И именно они будут высечены на наших вот этих вот камнях надгробных. И наша задача – каждую минуту вот между этими датами наполнять радостью. Я почему говорю, что не только деньги сразу же стратегию выстраивать? Потому что, к сожалению, знаем очень много людей, которые, ну, очень богатые, но в то же время очень несчастные. И порой даже человек, у которого в 1000 раз меньше денег, смотришь, а он счастлив, он реализован, он реализовался в профессии, в семье. Поэтому я бы успех не ограничил только деньгами. Но они, конечно, безусловно, очень важный инструмент, очень важная составляющая.
Честно говоря, Владимир, я не встречал богатых людей несчастных. Вот общаясь с богатыми людьми, они могут изображать несчастье, но, как правило, они достаточно счастливые люди, удовлетворенные. А вот часто вижу бедных людей, которые кажутся счастливыми, улыбаются, счастливо пляшут и говорят, что мы счастливы, но на самом деле в глубине души они очень несчастны, именно из-за отсутствия денег.
Согласен с вами. Ну вот смотрите, если у нас есть возможность у судьбы, у Бога что-то попросить, мы же не будем только ограничиваться деньгами. Попросим еще и здоровье, наверное, да, чтобы семья была, и дети здоровы, чтобы были, и так далее. Ну, на самом деле, на мой взгляд, если мы говорим о успехе, то почему бы не заложить еще какие-то вещи, которые, ну, тоже важны? Зачем только сосредотачиваться на деньгах, хотя это тоже, ну, особенно для бедного человека, это тоже очень важно. Как сказал Махатма Ганди, для бедного человека хлеб – это Бог. Еда, вернее, это Бог, что-то вот такое. Поэтому я с вами согласен. Но если уж мы говорим о науке успеха, то я бы сразу и подумал и о здоровье, и подумал бы о каких-то других вещах, ну, потому что на самом деле мы часто видим вот богатых людей, вот эти яхты, самолеты, вот эта одежда, вот эта роскошь.
Шикарно, мы все об этом мечтаем.
Абсолютно правильно, и хорошие мечты, но когда порой видишь человека поближе, допустим, у него ребенок единственный наркоман, а у него в жизни там вот, ну вот, когда он остается один с тобой, ну, друг, допустим, какой-нибудь, вот он весь на публике такой известный, богатый, а сидит через минут 15-20, понимаешь, что душа страдает у человека, что он действительно, ну вот, просто несчастен.
Поэтому Владимир, мы в своих передачах постоянно говорим о том, что как только начинают видеть у богатых какие-то несчастья, в том числе говорят о том, что доллар упадет, Америка утонет, в общем-то, богатые люди несчастны, это признак бедности. Это те люди, которые испытывают трудности, и из-за зависти, невозможности приблизиться к богатым людям, они обычно их подтягивают к себе и придумывают за них их болезни, их несчастья. Говорят о том, что, ну вот посмотри, он там сидит, но ему ж скучно.
Как говорю,
у вас с финансами?
Да, смотрите, я-то говорю с точки зрения своих личных наблюдений. Да, у меня есть возможность общаться, ну, уже много-много лет с богатыми людьми.
Но просто когда вы общаетесь, вы же можете собирать информацию либо о счастье, либо о несчастье.
Да,
в данной ситуации я слышу, что вы собираете информацию о несчастье богатых.
Смотрите.
И доносите ее бедным. Таким образом, вы бедным рассказываете, какие они несчастные. Это успокаивает их, и они радуются, как дурачки сидят.
Но все-таки формула такая, что деньги – это есть счастье, и только уже и больше никаких задач. Смотрите, то есть у нас есть две стратегии. Давайте будем говорить по каким-то уже, ну вот, моментам, в неком смысле какие-то советы, да, или какие-то вот формулы, отработанные уже годами. Первое что? Если мы говорим о деньгах, ради бога, давайте будем говорить только о деньгах.
90% принципе, проблем решаются деньгами. Вы же знаете.
Подождите секунду. Здоровье решается деньгами? Здоровье решается деньгами?
Конечно. Вы можете оплатить лучших докторов. Вы можете купить лучшие лекарства. Вы можете поехать на моря. Вы можете создать вокруг себя обслуживание. И здоровье ваше будет улучшено. А все остальное, как генетика послала.
Давайте, вот у меня предложение такое. Я поддерживаю ваш подход, абсолютно точно поддерживаю.
И у меня подход по сути очень жесткий. Да-да. Если говорят о том, что здоровье важнее денег, я говорю, что ошибаетесь, потому что если у вас не будет денег, у вас может исчезнуть и здоровье.
Вы знаете, вот честно сказать, я просто фамилию, известный человек в России, ну, мой один очень хороший друг, умер от рака не так давно.
Ну, это генетика, это несчастье, которое может случиться с каждым. Это не связано ни с бедностью, ни с богатством. Я могу привести массу примеров, что бедные умирают. Кстати, умирают в гораздо худших условиях, чем богатые.
Абсолютно, абсолютно. Давайте, коли передача построена, успеху посвящена, давайте будем... Я соглашусь с вами, нет смысла просто вот это дорогое эфирное время тратить на обсуждение. Давайте так. Может быть, мы вообще, в принципе, сейчас сделаем, поделимся некоторыми советами какими-то, вот конкретно деньгах, да, вот с чего надо начать предпринимателю, молодому или старому и так далее. Как вы думаете, может, такое будет диалог полезнее?
Подскажите нам, да. Подскажите нам, с чего начать молодому человеку. Вот я в своих лекциях недавно тут читал лекцию и сказал, что надо начать с подражания.
Прекрасно, прекрасно. Один японский миллиардер начал читать книги, только написанные миллиардерами и о миллиардерах. Да. Он их копировать стал ментально, скопировать их мысли, вот прям с утра до ночи читать.
И сегодня можно добавить еще фильмы про богатых людей.
Да, прекрасно, прекрасно. Да, я бы, честно говоря, еще бы вот посоветовал бы начать бы еще со слов. Вот смотрите, а речь сама по себе, ну вначале было слово и слово да было там, да? Вот сами по себе слова определяют в каком-то смысле наши мысли. Слова. То есть для того, чтобы стать лидером или богатым человеком, нужно это произнести. Вот человек в бедности, там находится в тяжелых условиях, но он говорит, что я добьюсь успеха.
Перестать ругать богатых для начала.
Да, абсолютно правильно. И вот первое, на самом деле, вот если взять вот мой опыт тренерский, я бы эту формулу просто даже вот произнес бы вслух в нескольких словах. Первое из чего? Это цель. Это, ну, то есть надо четко понимать, богатство, оно бывает и миллион долларов, и миллиард долларов, да? И вот я даже видел такие есть тренера успеха, которые, знаете, бравируют там. О чем вы мечтаете? Там какой-то ученик говорит, я мечтаю о деньгах. На тебе там 100 рублей, иди отсюда нафиг, ты получил свои деньги. Но он так показать хочет аудитории, что надо четкую конкретную цель. Итак, первый шаг – это цель. То есть я считаю, всегда надо метить высоко. Хотя бы допрыгните до половины, уже не зря жизнь прожили. То есть сформулировать конкретную цель. Второе – это изменить слова. То есть убрать слова, такие, которые вот ассоциируются с бедностью, ассоциируются с неудачами, с неуверенностью. Наоборот, выработать словарь для себя успешного человека. Дальше. Физиология успешного человека. Это очень мощный инструмент воздействия на самого себя. То есть мозг всю жизнь управляет нами нашими мышцами, но если мы берем под контроль мышцы, например, улыбку, высоко приподнятый подбородок, расправим плечи, то сами по себе наш вот этот мышцы, корсет, так скажем, мышечный, он начинает воздействовать на наше подсознание, на нашу вообще жизнь. Вот
говорят, такое НЛП хватает на 3 дня.
Абсолютно правильно.
Через 3 дня человек опять сгибается, опять говорит те же слова после тренировок.
Абсолютно вы правы. Но смотрите, на самом деле, если мы возьмем как модель спорт современный, чтобы быть чемпионом, спортсмены современные тренируются каждый день. А то и по 2-3 тренировки. То есть, когда мне говорят, дайте мне упражнение, чтобы я его сделал в течение 1-2 часа и всегда был олимпийским чемпионом, так не бывает. То есть, все-таки это усилие. Да? Все-таки это движение вперед, это карабкаться в гору. А однозначно, конечно, вы правы, 2-3 дня это максимум. А то если на следующий день еще жена ему скажет, или близкий человек, так бывает часто, близкие родственники очень поддерживают в кавычках нас, ему скажут, да не высовывайся, ты неудачник, да кто ты такой, о чем ты говоришь, он иди работай, бери там что-то, делай фигню какую-то. Прошу прощения, поэтому, конечно же, хватает на день, на 2, на 3. Но если вы будете постоянно работать над собой, улыбаться, вот через силу, распрямлять плечи, это работает. То есть, итак, цель, слова, физиология, обязательно вот стараться все равно распрямить плечи, там, двигаться вперед, особенно когда упали, депрессия, там, где-то прогулку сделали, пробежку, проплыли, что-то такие движения очень полезные. И, конечно же, взять под контроль мысли. Самое простое упражнение, вот сразу слету даю, и самое эффективное, по контролю за мыслями. Дело в том, что мысли, они так прорастают потом нашей судьбой и жизнью. Вот смотрите. В среднем у человека 50 тысяч мыслей проскакивает в день. 50 тысяч мыслей. И, к сожалению, вот если берем мы среднего человека, большинство из них негативные, до 80%. Ну, допустим, эх, я не то сказал, эх, я дурак, опять там не то сделал. Блин, язык мой враг, эх, опять я лишние килограммы вес набрал и так далее, и так далее, и так далее. Вот как взять под контроль мысли? Эту бегущую, несущуюся ораву какую-то, кричащуюся и так далее в голове. Очень просто, смотрите. Нужно взять резинку канцелярскую, которую те же деньги потом перекручивают в этих обменниках, и надеть на запястье. Затем делать простое упражнение, такое тактильное, слегка болезненное. Как только поймал плохую мысль, что она у тебя пробегает в этот момент в голове, а мы с вами знаем, что мы, вот оперативная наша память, можем в одно и то же время думать только какую-то одну мысль. Оттягиваете резинку и бьете себя по нежной вот этой запястье руки внутренней, тыльной, ладони. Почему это нужно? Мы создаем тактильный якорь между негативной мыслью и...
Вы читаете лекцию по НЛП.
Точно, точно, мы создаем вот эту вещь. Это тоже очень сильно работает. Вот эти такие
очень много
вещи.
Критики идет на нейролингвистическое программирование. Считается, что очень ограниченная наука и больше носит прикладной характер, используется сетевиками для оболванивания больших групп людей. И вот эти тактильные восприятия, обонятельные, по большому счету, работают временно. Характер человека потом его все-таки назад возвращает. Его жизненная, семейная история не дает ему возможности пользоваться многими вещами, которые там советуются. Конечно, он может 3 дня на семинаре поулыбаться, как дурачок, потом уйдет, все равно вернется в свою. Одна из моих рекомендаций – это вообще уезжать на более благополучную территорию.
Хорошая рекомендация, но я часто ездил за границей, вы, наверное, были в Америке и в Европе, видели, как если человек успешный здесь, конкурентоспособный, будь то он ученый, специалист, то он очень быстро реализует себя и в Америке, или там в Европе, ну, какие страны, которые более благоприятным уровнем жизни. Но я часто видел людей в той же Америке, в той же Европе, которые здесь не добились, даже не сколотили какого-то элементарного стартового капитала, приезжают туда, а там конкуренция повыше. Да, там есть закон, да, там суд, там уважение к личности, свобода слова и так далее. Ну, в рамках тех стран, в которые человек попадает. Но конкуренция в разы выше. В разы просто выше. И вот эти люди часто, думают, вот как есть тот анекдот, да, путают иммиграцию с туризмом. Приезжая на постоянное место жительства, и вдруг выясняют, что, чтобы кусок хлеба заработать, вот я знаю, в Нью-Йорке таксисты, наши соотечественники, братья из Советского Союза, очень негативно часто вот по ментальности своей. Почему? Потому что он с баранку крутит по 17 часов. Поэтому все-таки уезжать надо, но продуманно хотя бы какой-то капитал постараться сколотить здесь.
А если уже приехать с деньгами уже, да?
Хотя бы какой-то кусок был. Иначе, попадая в эту, значит, тяжелую работу, а там, конкуренция высокая. Там с мексиканцами там в Америке, с латиносами там, с ребятами, которые за копейки работают, конкурировать придется. Поэтому, все-таки надо понять, что успешный человек, он везде, в общем-то, успешен и востребован. Если ты специалист-программист, так тебя здесь руками оторвут. Вот сейчас, допустим, я занимаюсь...
Только кто здесь будет платить? Там платят и есть востребованные.
Согласен. Платят. Но вы знаете, сейчас же охота идет за специалистами. И к тебе приедут, и здесь предложение тебе сделают, если ты стоящий специалист. Но я сторонник того, чтобы, конечно, мыслить стратегически и устраивать свой успех в Америке или в Европе, конечно, более надежно, на большие долгие годы, так скажем, чем, конечно, в наших пока нестабильных странах.
Там осели в Америке плотно?
Будьте добры, вопрос еще раз, пожалуйста.
В Америке вы уже плотно осели?
Нет, я плотно не осел, но у меня работает команда моих специалистов, друзей, учеников. Я Америку хорошо знаю, я 2 года работал там. Ну, конкуренция колоссальная. Вот смотрите, я просто простой пример приведу. Мои ученики открыли кафе в Москве и в Лос-Анджелесе. В Москве никто из них не может найти хороших, просто людей, трудолюбивых. В Лос-Анджелесе щелкнули пальцем, буквально обратились к агентствам, и через кастинг прошло 1015 человек. И выбрали супер ярких, интересных людей. То есть там такая конкуренция. Но это надо понимать, что конкуренция очень жестокая. Она, там требуется уже, если здесь где-то чуть-чуть поработал, можешь отдохнуть какое-то время, там битва такая идет серьезная. Хотя, наверное, и успех, построенный там, он будет надежнее, потому что никакой чиновник не придет, силовик у тебя не отнимет там. Как в России, это, скорее всего, и в Украине тоже такое может быть.
Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Да, мы вас слушаем.
Алло.
Да.
Добрый вечер. У меня вопрос к Геннадию.
Да.
Скажите, вы всегда всем рекомендуете развиваться и переезжать в более успешные места. Почему вы не хотите переехать... допустим, в Америку вы говорите английский, не знаете, например, в Москву.
Во-первых, я не считаю Москву более успешным местом, потому что в Москве денег вроде бы больше, говорят, живет 40 миллиардеров в Москве при «Газпроме», но бизнес сам по себе перевернутый. То есть его даже оценить нельзя. Там может преуспеть человек, который вообще без мозгов открыть какую-то сеть. И в то же самое время не преуспеть человек, который с мозгами. Потому что там выбирают люди «Газпрома» себе слух и помощников. И таким образом формируется перевернутый бизнес Москвы. Он не совсем понятен с точки зрения вот Америки. Не случайно вот Владимир привел пример, что в Москве невозможно найти специалиста там в обычный ресторан работников, а в Америке их много и быстрее находятся. Это говорит о том, что качество рабочей силы остается на нижайшем уровне, общение с людьми на нижайшем уровне, а в то же самое время все-таки живет в Москве 40 миллиардеров и огромные деньги переворачиваются, наверное, и наличными из рук в руки. Я так правильно оценку даю?
Ну, Москва очень богатый город, на самом деле, конечно. Ну, реально очень богатый. Когда приезжают иностранцы, они видят здесь количество мерседесов, майбахов, там, ауди, у них шок просто. То есть так, такого, наверное, где-нибудь в Сингапуре только может быть там. Ну, такого количества богатых людей, вот именно, которые еще показывают свое богатство, конечно, в мире очень сложно найти.
Ну, у них, наверное, нету и тренеров дзюдо по миллиардеров, а в Москве есть, слава богу.
Конечно, конечно. Ну, специфика наших... Мы же страны молодые, мы только становимся... Ну что, ребят, ну недавно только у нас крепостное право-то прошло, извините, здесь чуть больше 100 лет. Ну, в России, ну, в Украине там все-таки казаки посвободнее, повольнее ребята, подуховитее были всегда, пошустрее вот между поляками, Россией там маневрировали. А здесь, конечно, рабство, крепостное право что такое? Это объявление мы вот видим сейчас часто из того и той жизни. Страна, которой с восхищением горят некоторые такие монархисты. Мы видим, что продается женщина, продается семья, там, то, здесь же животные продаются, там, лошадь и так далее. То есть, когда у нас было крепостное право, ну, на всякий случай уже метро работало в Англии, уже биржа вовсю гудела там в Европе, уже люди, конечно, ну а что говорить, ребята, ну университет московский 300 лет, всего лишь 300 лет, посмотрите английским древним университетом, ну они на 500 лет старше.
А какое спасение вы видите для России?
Что?
Какое спасение вы видите для России?
Я оптимист, я говорю это серьезно совершенно, не для красного словца, я вижу спасение... А именно, что сегодня народ просыпается. Сегодня интернет позволяет сжать время. Но то, что раньше было столетиями нужно, то сейчас, вот то, что вижу я, происходят процессы настолько реактивны. Я вижу перемены, я вижу, что вот, ну, страна имеет большую перспективу. И даже меня часто спрашивают, вот мои знакомые, кто еще там не уехал, так скажем, да, что вот как ты думаешь, уезжать или нет? Я говорю, подождите, год-два, и возможности будут бесконечные, потому что идет прогресс, ребят. Ну, невозможно.
А в чем прогресс? Я вот не сильно вижу.
В мозгах людей. Геннадий, в мозгах людей. То есть что происходит? Смотрите. У нас есть такое понятие, которого в Украине нет, как зомбоящик. То есть телевидение полностью зомбирует людей. Ну, вот как в советское время. Знаете, вот ничего не изменилось. Как Парфенов Леонид сказал, у нас не новости передают, а старости как, да? Но в то же время интернет, он пробуждает людей. Интернет заходит в мозги, и мы не говорим о окраинах России, мы не говорим о селах. Я говорю о Москве. Происходит очень большое, быстрое развитие вот этого осознанного класса людей, которые не хотят быть просто быдлом. Которые... Дело в том, что сейчас в Москве очень много людей, которые с крепким достатком таким, с очень крепким.
И а вот как чего раз они таки хотят, я не могу понять.
Они хотят людьми быть. Они хотят задавать вопросы, куда уходят налоги. Они хотят чувствовать себя, ну, людьми. Это вот это вот самосознание среднего класса, на самом деле. Вот то, что произошла цепочка этих каких-то революций, это же не было такого, что людям есть нечего было. То есть, если мы посмотрим вот эти арабские революции, начиная там, по-моему, с Туниса, то, в общем-то, уровень жизни был достаточно высок, более того, самый высокий материальный для этой страны на этот момент, когда произошли перемены.
Вы знаете, мы наблюдали за Болотной площадью здесь, и вот я обратил внимание, например, что лозунга «кроме Путина долой» другого нет. То есть, а что хотят москвичи? Понятно, друзья, что они не хотят Путина, а что они хотят?
Друзья, вопрос заключается в очень простом. Мы сегодня имеем дело с системой, которая создает лидеров при помощи телевидения. То есть сегодня в России есть лидеры, региональные, какие-то лидеры, которых мы еще не знаем даже, но они есть. То есть на людей, на ярких людей страна России всегда была богата. И на пьяниц и дураков тоже, но и ярких людей. И вопрос же очень простой на самом деле. Ни в одной из стран, в которых прошли перемены, не было лидеров, не было программ, не было ничего. То есть была вот тоже, ну, Египет, давайте, вот я хорошо эту историю знаю, потому что бизнес с ними вел, и, в общем-то, у меня там хорошие, приличные, достаточно друзья, люди. Вот все, 30 лет, Мубарак, плакаты висят, его всех восхваляют и так далее. Но потом происходят какие-то изменения в голове людей, Вот благодаря интернету, благодаря вот этим платформам информационным. И все меняется.
А вы никогда не задумывались, что вот в арабских странах произошло следующее? Они в столицах начали платить больше денег, то, что происходит в Москве. А есть такая психологическая поговорка: правитель, который улучшает жизнь людей, погибает от этих людей.
Ну, я, знаете...
Вот сейчас... Москва бунтует, потому что она очень хорошо живет.
Геннадий, дело же не в этом, друзья. Но когда люди очень хорошо живут, человек в зоне комфорта, он никогда не будет ничего там бунтовать или ходить это раз.
Вот просто как раз наоборот получается, что как только люди экономически начинают лучше жить, они начинают требовать больше политических свобод.
Да,
то, что у вас и происходит.
Абсолютно. И при этом еще появляются такие площадки независимые, как тот же Твиттер, как Фейсбук там, и так далее. Вы абсолютно правы. То есть происходит очень простая вещь. Люди хотят быть людьми. То есть что такое свобода слова, что такое самосознание? Это человек из раба, из безмолвного раба, пускай даже он ездит на Мерседесе, но он все равно раб, превращается в человек. Более того, мы же очень много людей сейчас ездят в Европу. Раньше же не было в советское время. В Америку там. Пускай даже люди смотрят со стороны, что можно жить по-другому. И задают себе вопрос. Ну вот я приведу простой пример. Я работал когда в Нью-Йорке год. Блумберг, известный мэр города Нью-Йорка, парень, который сам своим умом сделал 7,4 миллиарда долларов, ездит на метро на работу. Просто на метро. И работает за 1 доллар. Ну, он реализовавшийся человек. И когда там год живешь в Нью-Йорке, а приезжаешь в Москву, и Юрий Михайлович Лужков тогда у нас был, когда видишь, что едет кортеж из 15 машин с мигалками, там, с сиренами, все перегородили, мозг взрывается. То есть ты вот год привык, что мэр такой же служащий, как и врач, как и учитель, как и работник ЖЭК, но он служащий. По сути говоря, какая разница? Ну, хочешь езди на велосипеде, хочешь на чем-то. Но почему мы должны оплачивать тебе такой шикарный проезд, да еще сами себя унижать, стоять в пробках? Вот меняется сознание.
Традиции есть.
Ну, есть традиции у народа. Есть, абсолютно. Но время спрессовывается, и когда-то традиции были продавать людей. Это была традиция очень долгая. Но потом феодализм ее заменил более совершенная форма. Потом феодализм капитализм заменил. И так далее. Как сказал Черчилль, ну, вот это то, что система есть политическая, конечно, она фигня. Но лучшего пока не придумали. И в любом случае и наша страна, и Украина будут двигаться к более совершенным системам. Остановить это, друзья, просто невозможно. Ну, это действительно так.
Вы...
Ну, давайте о успехе говорить. Чем мы будем говорить о наших... кривых каких-то вещах, которые, ну...
Просто как... когда вы об успехе говорите, вы говорите о том, да, что нужно иметь цель, желание. Наверное, она должна, да, быть четко оформлена и определена, что на самом деле люди хотят добиться для себя. Если это перенести на страну, на ту же самую Россию, то тоже надо понимать, а что они хотят. Я все время задаю этот вопрос. А что хочет Собчак? Что хочет Навальный? Кроме того, чтобы Путина отправить в отставку.
Стоп.
Они что-то,
давайте...
экономическую модель какую-то предлагают. Вообще, что они в этом плане смотрят? Куда? Или они хотят сесть... То есть мы рабы, хотим быть рабовладельцами.
Геннадий, вы правы абсолютно. Да, что они хотят? Ну, очевидно, люди хотят реализовать себя, люди хотят власть. То есть если нет способов, таких как в Америке, вот Обама там парень... ходил-ходил и разговаривал с людьми, там, и потихонечку из никого стал президентом, такая вот в чистом виде американская сказка, мечта, то... Слышно меня, ребята? Геннадий, слышно?
Да, слышно.
Отлично. То, если мы видим, что нету такой возможности соревноваться, реализовываться себе, да, вот, ну, вот в Москве, конечно, большинство людей, я абсолютно уверен, что Навальный, я лично его не знаю, но хочет власти, конечно. Хочет стать... Сталином, Путиным, я не знаю кем. Ну, то есть, смотрите, когда нету лифтов, когда нету соревнований, люди, естественно, ну, пытаются реализовать себя. Ну, кто-то уезжает за границу.
Соревнования? Есть соревнования, просто у одних больше денег, у других меньше. Одни имеют средства массовой информации, другие нет.
Да, но мы же говорим о бизнесе, а есть еще политика, да? То есть политика – это власть, это, ну, некое другое еще такое.
Я к тому, в Москве вообще вызревает хоть какая-то идея экономической модели страны,
конечно,
какого-то,
конечно,
совершенно другого пути развития.
Абсолютно, абсолютно. Я уверен абсолютно, что будущее России – это прямая демократия. Чем прямая демократия отличается от обычной демократии, это можно посмотреть на примере Швейцарии или Норвегии. В прямой демократии не депутаты, не сенаторы решают, а люди прямым голосованием решают, что делать, что строить, куда складывать деньги, как распорядиться ими. То есть я уверен,
насколько
абсолютно...
я помню, эти страны вначале разбогатели, а потом устанавливали прямую демократию.
Вот
разве бедные, нищие люди могут
Геннадий, подождите.
Демократию устанавливать?
Подождите, Геннадий, смотрите, ну давайте Швейцарию рассмотрим. Да? Во-первых, Конституцию Швейцарии написал Александр I. Александр I после разгрома Наполеона, понимая прекрасно, что в России пока реформы невозможны, сам написал Конституцию Швейцарии. Естественно, всевозможные другие страны европейские, их правители были категорически против, потому что это был скачок вперед. Но авторитет на России настолько был велик, что Александр I смог продавить это. Так что наш один из императоров внес свою лепту в процветание Швейцарии сегодняшней. Это
хороший пример.
Ну, с другой стороны, мы видим с вами Норвегию. 50-30 лет еще бедная страна. Нефть пошла, прямая демократия там и так далее, и так далее. Россия — это богатая страна. Просто нету каких-то правил современных игры. Но опять же, смотрите, есть пессимизм, есть оптимизм. То есть пессимисты говорят, надо валить отсюда. Здесь никогда толку не было и не было, начиная от сталинских репрессий и заканчивая сегодняшним болотом. Оптимисты, ну такие как я, говорят, ребята, перемены близко, перемены будут, потому что они не... Ну, это вот вся диалектика, здесь можно много рассуждать на эту тему. Я не думаю, что это может даже интересно нашим будет слушателям, но вопрос заключается в том, что если вот объективно мне сегодня спросить человека, который работал и создавал бизнес и в Европе, в Германии, в частности, в Голландии, в Чехословакии, в Швейцарии и в Америке, как на одном побережье, я работал и в Нью-Йорке год, создавал бизнес и там, и в Сан-Франциско. Я могу сказать одно, вот совершенно серьезно, для амбициозных людей, для людей, которые хотят успеха, в России возможностей сейчас намного больше, чем там. Если кто-то хочет спокойствия, ну, чтобы, знаете, вот знать, что у тебя завтра будет так же все, как и сегодня, стабильно все, там, конституции, права твои и так далее. Там, полиция тебя защитит, суд на твоей стороне, вернее, будет на стороне, опять же, там, справедливости или денег каких-то, если там адвокаты какие-то и так далее, то тогда, конечно, надо валить.
Ну, Владимир, а сколько стоит обучение в вашей Академии успеха?
Сейчас оно бесплатно, то есть я считаю, что...
То есть это не бизнес?
Пока не бизнес. Мои мастер-классы стоят $200, если так, $200-$300 где-то примерно, в зависимости один день или два. Но бизнесом это...
Да что-то у вас совсем дешево, у меня час консультации $200. Что-то Москва начинает сильно сдавать.
Нет.
Я перестану с вами разговаривать, если будете говорить о таких
ценах. Геннадий, подождите секундочку.
Сколько вы зарабатываете?
Подождите секундочку. Если мы представим, что у меня семинары были на 3000 человек, да, и на 5000, и на 2000 человек, то умножайте. Если мы 3000 человек умножаем на те же $300, получается $900 000.
А кто ваши посетители? Это сетевики?
Самые разные люди. Самые разные люди. Очень разные люди. Ну, я почему говорю, что дешево? Смотрите.
Я посмотрел, это сетевые компании.
Нет, нет, сейчас я работаю вот точно не с сетевыми компаниями, совершенно серьезно. Смотрите.
Вы сказали, что вы на вас произвел впечатление Энтони Робинсон. Я посмотрел, конечно, залез с Энтони Робинсон. У него великолепная грудная клетка, накачанный, такой улыбающийся Супермен. А люди сидят вот такие вот улыбающиеся все время.
Геннадий, вот смотрите, я почему говорю, что перспективно, вот если кто-то выбирает какую-то профессию, ну вот что-то кому-то созвучно, тренер успеха, что-то вот в этом направлении, смотрите, сколько зарабатывает Тони Робинс, Энтони Робинсон, как вам нравится. Вот смотрите, у него два дня стоят $1000-$1200, но собирает он по 10-20 тысяч человек. Давайте умножаем 20 тысяч, допустим, ну 10 даже тысяч по $1000, за два дня Энтони Робинсон зарабатывает $20 миллионов. Частные семинары, вот эти вот, частные консультации у него $1 миллион и людей. То есть, почему это происходит? Это как бы вот такой самый успешный в финансовом плане человек. Ну, тренеров успеха в Америке их тысячи.
Но это фантастика, он не читает ничего, кроме NLP. Давайте попляшем, давайте потанцуем, похлопаем, пощелкаем. Абсолютно. И люди уходят, через 3 дня приходят в себя.
Недавно ушел из жизни, вы, наверное, читали все его книги, кто интересуется успехом, Стивен Кови. Ну, 7 навыков высокоэффективных людей читали, наверное, да, Геннадий, сталкивались?
Ну, все, тут у нас есть Пентасевич, он тоже всех вот этим вот обалванивает.
Вот смотрите, Стивен Кови другого направления был, философ, мудрец, он вел беседы. То есть у него не было НЛП, не было вот этих таких эмоциональных накачек, как Энтони Робинсона. Но тоже, смотрите, вот чисто 300 человек приезжало на его вот такую беседу, 2-3-часовую. Каждый отдал по $2500, 300 человек. Я не попал, у меня был свой семинар, но я $2500 отдал своему другу Игорь Львовичу Якименко. Говорю, Игорь, прошу тебя, сходи, посмотри, что там будет. Ну, потому что ты умница большой, расскажешь. 300 человек, просто на беседу. Пришли к Стивену Кови. Вот он ушел из жизни на буквально несколько недель назад. Ну, один из авторов таких знаменитых книг. 300 человек по 2,5 тысячи долларов тоже умножайте. То есть смотрите, вопрос очень простой, друзья. Сегодня нужно просто простую вещь понять, что в спорте, рассмотрим в данном случае спорт как модель жизни, невозможно добиться успеха без тренера. Поэтому, как только где-то есть супертренер по теннису, там еще по гольфу, люди из других стран приезжают к нему, платят большие деньги, подписывают с ним контракты берут его в долю, учи быть чемпионом. Но жизнь – это один шанс. То есть если спорт, там можно много попыток сделать, и в конечном итоге, если ты не стал там хорошим баскетболистом, боксером там, или теннисистом, в общем-то, ну, плохо, наверное, но не катастрофа.
То есть
но
вы считаете, что людям нужен коуч постоянный?
Точно, точно. То есть, по сути говоря, сегодня мы свидетели с Геннадием, я, вы, все наши дорогие слушатели, являемся того, что рождается самое важная профессия, самая полезная профессия – коуч. Неважно, с НЛП, с медитацией, с логикой, там, с гештальтом – это вообще не имеет значения. Но нужно четко понимать, что даже у олимпийских сильных чемпионов всегда есть тренер. Пускай он даже не стал олимпийским чемпионом. Но вот мы знаем с вами, был там тренер, боксер такой знаменитый, Мухаммед Али, допустим, чернокожий. Мы даже не знаем, кто у него был тренером. Но он был тренер, и сегодня любой спортсмен…
Он очень успешный тренер, по-моему.
Абсолютно. Смотрите, то есть логика же очень простая, ребята. Смотрите, интересоваться знаниями, как быть успешным, читать книги, как быть успешным, ходить на тренинги, вы сходите на НЛП, сходите там на один, второй тренинг, но это лучше, чем заново создавать опыт. Это лучше, чем вот взять и экспериментировать со своей жизнью. Что-то понравилось вам, что-то не понравилось, но этим надо интересоваться. И эта индустрия зарождается. Вот молодые люди, не очень молодые, у кого есть потенциал, вот желание, да, что-то себя реализовать, я совершенно четко скажу. Тренер успеха – это профессия будущего. Это
сейчас
будет самый
высокий. У нас есть звонок к тренеру успеха. Я думаю, что люди слушают, хотят как раз задать как тренерам вопрос.
Алло, да, здравствуйте.
Да.
Ну, я, во-первых, хочу сказать благодарность и Геннадию, и Владимиру вот, за, ну, за вашу деятельность. У меня такой вопрос. Я открыла ивент-агентство, но я его только-только открыла. Первое, что я хочу, это внести в Киев то, чего еще нет. Я начала там посещать американские сайты, но у меня почему-то это плохо получается. Я бы хотела бы вас спросить, Владимир и Геннадий, где можно черпать информацию вот, там, с Америки, там, Сингапур или Австралия? И что бы вы порекомендовали, чтобы все-таки быть успешным в ивент-бизнесе, допустим, в Киеве? Спасибо.
Что да. Вы можете сказать?
Геннадий, вы первым, наверное, да, а потом я уже свои рекомендации дам, пожалуйста.
Ну, ивент-агентство, ищите лучшие ивент-агентства и смотрите, что они делают. А вообще, ну, как бы вот я рекомендации, которые даю, постарайтесь устроить вокруг себя обсуждение, чтобы вы сами были интересной личностью, чтобы на вас шли люди, которые хотят у вас делать заказы. Тогда вы будете, в общем-то, и успешны. По большому счету, сегодня и в будущем бизнес любой будет организовываться вокруг личностей. И личности, которые смогут организовывать мероприятия, собирать деньги для чего-то, чтобы организовать. Вот они будут пользоваться огромной популярностью. То есть тут по большому счету я согласен с Владимиром, что нужно развиваться как личность и вокруг себя устраивать тусовку. И чем больше эта тусовка, тем больше людей вы сможете черпать. Вот я лично использую сильно Facebook. Как вот вы с Facebook?
Смотрите, если я сейчас, можно тоже добавлю несколько слов буквально. Первое, я рекомендую всем, кто нас слышит, ребята, обязательно посмотрите видеофильм, есть документальный. Автор Кенича Амая. Это, извините, у меня просто село горло, да. Кенича Амая, автор более 200 книг в области стратегического мышления. И когда он, издали его книгу здесь, в России, Alpina Business Books, он давал двух- или трехчасовая лекция, по-моему, часа два там, умнейшего материала, Кенича Амая. Вот запомните это имя, это бог просто современный, я не знаю, мыслитель, но таких надо поискать, это раз. Дальше. Я сторонник того, чтобы вот опираться на простые вещи, думать не как все. Вот смотрите, когда вы, вот я с Геннадием согласен, первый этап – покопировать, посмотреть, что делают другие. Но обратите внимание, если мастер пишет картину, допустим, ну, я не знаю, подлинник стоит миллионы долларов, то копия стоит 300 там, долларов, 500 долларов и так далее. Поэтому вот смотрите, я призываю, друзья, всех предпринимателей по духу взять лучший опыт, скопировать, но все равно в конечном итоге искать новый подход. А для этого нужно думать по-другому. И поэтому я считаю, здесь вот человек, который совершенно в этом плане срывает голову, по-молодежному сказать, это, конечно, срывал голову Стив Джобс. Его все советы, его мысли, вот надо тоже посмотреть и копировать. То есть две фамилии, вот, у которых надо посмотреть современная такая передовая мысль успеха, да, технологии успеха, это Стив Джобс и Кеничи Амайя, японский. Вот две вещи, вот прочитайте, посмотрите, и просто перевернется мировоззрение. Я вам советую, рекомендую.
А Владимир, так, личность... у нас традиционный вопрос всем гостям. Сколько вы тратите на себя денег? На семью, на себя? Сколько стоит ваше проживание и существование в этом мире?
Ну, если брать в месяц, это где-то 100 тысяч долларов.
Угу. Вот хоть один
меньше
раз
не получается, к сожалению.
А? Ничего, тут просто у меня были миллиардеры, которые говорили, $1000 хватает на месяц.
Нет, ну не получается меньше. Хотя я, в общем, не шикую, я не люблю дорогую одежду, я не покупаю украшения и веду достаточно скромный образ
жизни.
А на
чем вы заработали? В основном на своих торговых марках? Еще тогда деньги?
Нет, ну у меня три раза разорялся. На самом деле, ребят, я могу сказать честно, что у меня, мой успех, он очень тяжелый с точки зрения вот нормального человека, потому что я полностью падал на дно три раза.
Вы авантюрист, да?
А?
Вы авантюрист?
Я решительный человек, и без авантюризма невозможно создать новый продукт, новую компанию.
Просто я написал книгу «Как стать авантюристом. Размышления миллионера». Как раз о таких людях, как и вы, которые не боятся иногда выглядеть смешным, бывают смелыми, бывают трусливыми. В общем-то, ведут авантюрный образ жизни и делают такой вывод, что в наших странах, Россия, Украина, постсоветское пространство, бизнес невозможно было делать без большой авантюры. Риск был везде.
Геннадий, ну давайте и в Америке тоже. Ну давайте посмотрим на звезд. Google. Не могли ребята, двое ребят ходили продать свою идею за $1 миллион. Почему они стали миллиардерами? Почему они ее воплотили? Потому что они не смогли ее продать. У них не было денег, у них была идея.
Вот они, скажем так, им не повезло, и они стали миллиардерами.
Да, да. И когда мы говорим о новых подходах, ну давайте возьмем того же Стив Джобса, мы сегодня упоминали, создателя Apple. Обратите, друзья, внимание. 10 лет последних в США экономика в очень плохом состоянии. Ну, вот про очень и кризис, и последствия кризиса. Некоторые отрасли упали на 40% и так далее. 15, 20, 40%, и все там за голову ходят, держатся вот плохие времена, кризис и так далее. И в этот момент появляется один сумасшедший, авантюрист, как угодно, Стив Джобс, который компанию за 10 лет поднимает до высоты $500 миллиардов. Да, в 72 раза повысили стоимость акций. И обратите внимание, когда он предложил свой плеер цифровой, что ему сказали все маркетологи? Ты идиот. Зачем кому-то нужно в коробочке таскать сразу 7 тысяч песен? Зачем? Он же их не прослушает. Зачем нужны такие дорогие компоненты? Но так как он был решительный человек, нестандартно мыслящий, он не только просто создал эти плееры, эти свои айфоны и так далее, айпэды, но он перевернул мир, потому что мало кто сегодня говорит.
Владимир,
но после выхода цифровых...
Да-да. Владимир, а вы последний раз разорились в 2008 году?
Нет.
Вы сказали
три раза. В 2008. Зачем? Нет, в 98-м у нас кризис был.
В 98-м это последний
кризис. Да, рухнуло все в России. Не в 2008-м, а в 1998-м.
А бизнес начали в 87-м, 88-м?
Ну, что-то вот в конце, в начале. У меня первый вообще, если брать мой первый бизнес, вот официальный такой, это тренер, это клуб восточных единоборств. Я увлекался каратэ очень страстно. И когда вот разрешили заниматься предпринимательством, я создал свой первый клуб «Будо», называл его. Конечно, сейчас, когда я поездил в Японию, когда у меня учитель такой великий, как Сергей Иванович Якунин, и мастера, ну, просто настоящие японские мастера, друзья и мои учителя.
А конечно, как ваши марки сейчас, вот эти вот пицца Довгань, там что-то, водка Довгань, какова их судьба?
Да, смотрите, то есть выпускают, есть люди, которые это дело, которым я когда-то продал, выпускают, но я, честно говоря, нестандартный в этом плане человек, потому что я же не только бросил пить, а я стал страстным агитатором против алкоголя любой формы и любого вида. То есть я уже вот, наверное, около 10 лет, 11, ну, просто потратил кучу сил, времени, денег, лекций, и я категорически не сторонник, даже вот противник алкоголя в любом виде. То есть я просто вот действительно У меня жизнь перевернулась знакомством с таким великим человеком.
Спасибо, Владимир. Мы будем с вами прощаться. У нас заканчивается эфир. Сегодня отлично. В гостях был Владимир Довгань, основатель Академии Успеха Владимира Довганя. Один из ведущих тренеров успеха в России, который, ну, чуть ли не единственный на нашей программе, который своими регалиями хотя бы подтверждает, что он имеет право людей учить.
Деньги. Им все равно, плох я или хорош. Храплю я во сне или нет. И какому я молюсь Богу? Есть только одно, что я люблю еще больше. Это чужие деньги.
Стресс-шоу Геннадія Балашова «Психологія грошей». По буднях з 18 години на 93,8 FM. На Бізнес-радіо. «Психологія грошей».
Broken down car, like strung out old stars. Plain talking. Served us so well. We traveled through hell. Know how we felt.